Крестите моим именем университет, школу, научный институт, но не смейте трогать его для названия городов и улиц нашей страны. С этим замечательным посланием обратился на днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев к казахстанским ученым. И когда я говорю «замечательным», то это не совсем ирония. 69-летний Назарбаев правит страной уже 20 лет. Критики говорят, что он установил авторитарный строй, душит инакомыслие и явно поддерживает культ собственной личности. Все эти обвинения Назарбаев отрицает. И действительно, в отличие от ряда своих коллег по Центральной Азии, он выступал против того, чтобы его имя использовали в названиях. Впрочем, нынешнее изменение его позиции было немедленно объяснено премьер-министром, который подчеркнул, что учебное или научное заведение, претендующее на имя Назарбаева, будет награждаться им не просто так. Оно должно быть самого высшего класса, подчеркнул глава кабинета министров. Как будет проводиться отбор и оценка, пока не разглашается. На самом деле, правозащитные организации и институты по развитию демократических свобод Европы довольно пристально сейчас следят за Казахстаном, потому что в следующем году эта страна станет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И вот, с одной стороны, только что суд приговорил оппозиционную газету заплатить штраф за то, что ее статья, дескать, вызвала дефолт одного из национализированных в стране банков. А в начале месяца активист правозащитного движения и критик режима Евгений Жовтис был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что сбил человека. Причем сам Жовтис был трезв и не превышал скорости, он говорит, что его ослепили фары встречного автомобиля. Критики Назарбаева уверены, что такой жесткий приговор – наказание за правозащитную деятельность. Вот как сам Евгений Жовтис оценивал ситуацию с процессами против журналистов в Казахстане 2 года назад у нас в эфире.
Прежде всего, нужно отметить, что наши правоохранительные органы, в данном случае органы национальной безопасности, органы прокуратуры, стали использовать достаточно интересные технологии. То есть, помимо того, что они возбуждают уголовное дело, они еще и проводят экспертизы текстов до информирование об этом самого подозреваемого или обвиняемого. И таким образом, лишая его возможности поставить экспертам свои вопросы или каким-то образом попытаться прояснить, что должна сделать экспертиза по отношению к тексту. В результате получается очень своеобразные, явно заказные экспертизы, в которых выпущены ненужные вопросы, поставлены нужные вопросы, и весь текст приобретает такой очень своеобразный характер. И поэтому исходно сразу же понятно, что Комитет национальной безопасности свое обвинение опирает вот на таким образом сделанные 3 экспертизы, не ставя, как я уже сказал, в известность об этом подозреваемого.
Но, с другой стороны, в Казахстане есть и примеры довольно успешной работы общественных организаций. О них Людмила Алексеева.
В Москве оказались граждане Казахстана Асиль Нургазиева и Монтай Жакупов. Они приехали для участия в летней школе по правам человека, организованной Московской Хельсинской группой. Оба они юристы. Оба работают в общественных организациях как добровольцы, бесплатно. И в Москву приехали поучиться за свой счет. Асиль работает в общественном объединении «Заман», которое оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам и общественным организациям. Монтай возглавляет фонд «Дамгешлег», который осуществляет юридическую помощь заключенным. Асиль и Монтай, их организации, тесно сотрудничают. Конечно, прежде всего возникает вопрос, если они работают в общественных организациях бесплатно, на какие средства они живут? Асиль, объясните это.
У меня есть еще своя частная юридическая коммерческая организация, то есть я представляю интересы в суде непосредственно. Понятно. По гражданским делам. И этим зарабатываю на жизнь.
А все свободное время тратите на общественную работу?
Да, даже больше, наверное.
А вы, Монтай, на какие средства вы живете?
У меня маленький магазин, 2 детей. Понятно. На жизнь хватает уже.
Расскажите о себе, Асиль, о своей организации.
Я юрист с 10-летним стажем образования, почти 5 лет отработала в прокуратуре, потом в бизнес в каких-то компаниях, и буквально 4 года я работаю по линии неправительственных организаций.
А где больше нравится?
НПО, конечно, потому что я себя ощущаю именно гражданином и ответственным вообще в своей деятельности, в своей стране.
Удовлетворены вы взаимоотношениями между властью и гражданами в Казахстане? Удается вам что-то сделать?
Я думаю, что большая проблема у нас в стране, я думаю, вообще на постсоветском пространстве, это то, что граждане плохо знают свои права. С законодательством эти механизмы вполне нормально урегулированы. То есть, если поднять любой закон, то можно вполне законно, вполне обоснованно отстоять свои права.
Ну, а чиновники, когда вы ему объясняете, что они нарушили права граждан, они с вами соглашаются, что в законе так написано, и так, как они делают, делать нельзя?
Я приведу в качестве примера. Наша организация совместно с 4 другими неправительственными организациями, мы подали иск на мэра города нашего. Город Атырау – это самый большой регион в нефтедобывающей отрасли. И мы подали иск на мэра города. Заключалось в том, что начали возводить мост абсолютно в неположенном месте, причем с нарушением закона о памятниках исторической культуры. У нас имеется такое место, жилгородок называется, это исторический объект, постановление правительства республики, это является историческим памятником. И строился мост, и прямо через этот исторический памятник проходила вообще проезжая часть. Первоначально мы пытались подать от просто жителей этого района, потому что была тоже инициативная группа просто граждан, но опять-таки люди просто в какой-то момент испугались, боялись преследования со стороны власти. Когда мы уже подали от неправительственных организаций иск, мэр города пригласил нескольких наших руководителей и просто начали это обсуждать за столом переговоров. Что вы хотите? То есть все мы говорили, что мост, да, нужен, но не таким способом, да, варварским, чтобы разрушать. Мы пришли к мировому соглашению, представитель исполнительной власти взял на себя определенные обязательства. Мы предусмотрели в этом мировом соглашении проведение общественных слушаний. То есть власть согласна слушать свой народ, что они хотят.
Все дела, которые вы ведете, завершаются успешно.
Первое время вообще, что у власти, что у населения, был шок. Кто вы вообще такие, неправительственные организации, чтобы подавать иск? То есть где нарушены вот конкретно ваши права юридического лица? И приходилось походить с гражданско-процессуальным законодательством, что это мне позволяет. Закон о неправительственных организациях мне это позволяет. Мне это позволяет устав моей организации, да. Недавно мы подали второй иск уже на крупную нефтеперерабатывающую организацию. Здесь были уже нарушены экологические права. И вот тоже организация возмущалась до такой степени, кто вы такие, чтобы подавать на нас иск. Но я думаю, вот такими, наверное, способами мы будем доказывать, вернее, показывать гражданам, как можно защитить свои права.
Большая организация у вас?
Сейчас волонтеров у меня 4. Неправительственных организаций у нас много. И в зависимости от какой-то проблемы мы объединяемся и друг другу помогаем. Фонд «Адам Гершелек», они занимаются пенитенциарной системой, то есть непосредственно помогают лицам, находящимся в местах лишения свободы, и я работаю у него в организации уже юристом. Вот. А он в моей организации волонтером. То есть у нас идет тесное взаимосотрудничество. Как вначале я уже говорила, мы крупный нефтедобывающий регион, и вообще население не могут просто блага, которые есть, да, нормально использовать, в том числе в социальном. В нуждах, в социальных направлениях есть просто много населенных пунктов мелких, которые, ну, обделены элементарными какими-то человеческими условиями.
Вам удается добиться чего-то в этом отношении?
Казахстан присоединился к международной инициативе прозрачности добывающей отрасли. В двух словах это смысл заключается, что добывающие компании предъявляют отчет, сколько они отчислили правительству в налог. Со своей стороны правительство показывает, сколько они получили от добывающих компаний.
А при чем с неправительственной общественной организацией?
При Министерстве энергетики и минеральных ресурсов у нас создан Национальный совет заинтересованных сторон. Когда власть говорит, вот мы все делаем для народа, пожалуйста, вот все мы делаем. И компании, соответственно, да, мы тоже все делаем для народа. Вот там у нас социально-инвестиционные проекты, мы столько выделяем в бюджет. Да, мы вот сейчас вам построили школу. Власть говорит, вот мы построили вам больницу. Почему не спросить у народа? Возможно, мне сейчас первая моя потребность элементарно в туалете.
То есть вы можете настаивать на том, как эти средства использовать?
Да.
И действительно удается что-то сделать?
Мы месяц назад были на встрече с премьер-министром, уже говорили о том, что такие советы, вот именно трехсторонние, власть, компания и гражданский сектор должны создаваться на региональном уровне.
Но вы надеетесь, что со временем это сработает?
Да, поэтому мы работаем, потому что верим в это.
А вы, господин Жакопов, занимаетесь пенитенциарной системой?
Гуманизация называется, общественный фонд. А происходит то же самое, что в России. Вот юридические вопросы ладит Асель, прямо она заходит туда, встречается с осужденными. Ну, ей это удается в некоторых регионах. Каждый регион по-разному. 2 года или 3 года существует вот эта, ну, наблюдательная комиссия ОНК. Но она, ну, власти создан в негражданском секторе.
Состав комиссии определяют сами власти.
Да, да, да.
Но вы входите в эту комиссию?
Нет, тут Асиль.
Асиль туда включили? Что там удается сделать, Асиль?
Ну, мы поддерживаем очень тесные связи вообще с самими заключенными, да, чего мы действительно добились, это доверие со стороны заключенных именно к нашей организации. Вот мы сейчас налаживаем контакты с ОБСЕ, пытаемся сделать мониторинг прозрачности бюджета, то есть насколько средства, выделенные для заключенных, доходят до своих бенефициариев. Все мы знаем, ну, чем занимаются лица, находящиеся в местах лишения свободы, это вот кустарное производство. Я просто была поражена, насколько это красиво. Такие шикарные корабли делают, ножи, нарды, картины. Это все-все-все действительно поражает. И вот мы пытаемся это как-то правильно поставить, чтобы производство было налажено.
Мы созданы где-то год это вот так. Ага. Поэтому опыт очень-очень, можно сказать, мало, но желание горит.
Понятно.
Да. Ну и при этом хочу подчеркнуть, на волонтерской основе. Я как руководство не получаю от этого никакого там движения.
Понятно,
да,
это чистое, да, чистое волонтерство.
Да, да. И кто у меня работает, она тоже на волонтерской основе.
Рассказывали Асиль Нургазиева и Монтай Жакопов. С ними беседовала Людмила Алексеева.